Я выпью на вон.
Большое спасибо.
Вечер добрый. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот по поводу цикла, это интересно, как зациклить в одно прерафаэлитов, РТ, про кого мы здесь еще говорили. Ну, в общем, в принципе, конечно, с легкой натяжкой, хотя искусствоведы любят натяжки всевозможные, можно Юрия Пименова отнести к арт-деко каким-то образом, наверное, если постараться очень сильно. Но вообще мы все-таки будем говорить про одного из прекраснейших художников отечественного 20 века. Можно относиться очень по-разному к этому тезису, но так или иначе художник был действительно совершенно прекрасный. И вот что интересно, что с одной стороны его имя достаточно известно, его картины, наверное, знают многие, но, как показывает практика, далеко не все картины известны, и, как правило, ограничиваются люди знанием там двух-трех его полотен, но тем не менее все равно говорят, что знают и ценят творчество Юрия Пименова. При этом это был действительно один из интереснейших художников своего времени, это был удивительный совершенно поэт, мыслитель, писатель. Он был, наверное, одним из немногих, если не единственным из художников, которых я знаю, которого очень много снимали на кинокамеру. Друзья, родственники, еще кто-то. И эти записи сохранились, к сожалению, они не систематизированы, они не опубликованы, но мне как-то повезло провести несколько дней в фондах телеканала «Культура», просматривая эти видеозаписи, как-то конспектируя их. И, собственно говоря, на монологах самого Юрия Пименова и будет построена вся сегодняшняя история. Повторюсь, с одной стороны, его картины достаточно хорошо известны, с другой стороны, далеко не все знают этого прекрасного художника, которому удавалось каким-то непостижимым образом передавать не только визуальный ряд, но и звуки, и запахи, и шум дождя, который он очень любил, и которым восхищался, и который писал не раз. В его творчестве осталось, ну, как бы так правильно это сформулировать, зафиксированы различные отрезки истории нашей страны. И они зафиксированы очень индивидуально, очень тонко, лирично, отчасти документально. И ему, как многим художникам, которых так или иначе относят к классикам соцреализма, выпала достаточно непростая судьба, потому что на протяжении нескольких десятилетий социалистический реализм, это был такой основным направлением в отечественном искусстве. И в конце 80-х годов, когда у нас случилась перестройка, когда вот произошел вот этот вот весь перелом, произошло такое определенное отторжение этого искусства. И вот какие-то следы этого отторжения, они существуют и сейчас. Потому что, ну, казалось бы, вот одна из его известнейших работ, «Жемчужина», коллекция Третьяковской галереи на Крымском валу, вот эта вот «Новая Москва», которую до сих пор воспринимают очень по-разному. Люди, которым интересен в первую очередь визуальный ряд, говорят о том, что ну это же так интересно, это же чистой воды импрессионизм, находят перекличку какую-то с творчеством Клода Моне или Камиля Писсаро или кого-то еще из французских художников. И в то же время мне доводилось сталкиваться с тем, что когда я публиковал эту самую работу в одной из социальных сетей, они говорили, как, что вы, эта работа является средоточием фальши соцреализма, хотя какая здесь, может быть, собственно говоря, вообще фальшь. Но это вот, к сожалению, наследие постперестроечной эпохи, ожидание чего-то совершенно непонятного от этого искусства, это, наверное, не очень правильно. Хотя из-за того, что вот на протяжении нескольких десятилетий это искусство было давлеющим, потом оно было фактически развенчано. Произошла довольно странная ситуация. Если сегодня кто-нибудь захочет как-то поглубже узнать о творчестве тех или иных, ну, скажем так, официальных художников, творивших в то время, он столкнется с определенными трудностями, потому что, ну, куда идет современный человек, желающий узнать о том, о чем-нибудь вообще? Он идет, конечно же, в всемирную паутину, и вот в всемирной этой паутине, ну, мало очень всего. И об Аркадии Пластове, и немного об Александре Дейнеке, а Пименове тоже совсем буквально-таки ничего. Сегодня, когда я там пытался проверить какие-то факты, ну, знаете, на всякий случай. Хотя творчеством Пименова я увлекаюсь давно, и собрана достаточно большая коллекция картинок и всего остального, но ссылок-то толком никаких нет. Так, краткие биографические справки, которые не говорят практически ни о чем. А художник-то был действительно прекрасный. И вот, знаете, иногда хочется выстроить какую-то параллельную, что ли, реальность. И представляешь себе, что если бы его имя не было бы связано с советским искусством, то как бы по-другому могла повернуться его судьба не только в отечественном искусствоведении, но и вообще в рамках мирового искусства. И как это бывает со многими представителями соцреализма, так называемого, хотя толком никто и не знает и определить не может, что скрывается за этим самым таким вот штампом или понятием соцреализм, потому что границы-то его весьма велики. Так вот, несмотря на то, что многие его картины, в первую очередь эту «Новую Москву», люди знают, то о каких-то фактах его биографии знают достаточно немногие. Каким-то таким удивительным совершенно образом сложилась история, что до нас дошли даже какие-то ранние фотографии Юрия Пименова, вот в частности фотография Юры-гимназиста, юного совсем мальчонки, который родился в центре Москвы, из Москворечья, здесь прошли же его и юные годы, и родился он, происхождение у него было совсем неподходящее для правильного советского художника, потому что родился он в семье помощника присяжного поверенного, ну, жена его, понятно, ничем не занималась, то есть занималась домашним хозяйством. И первые годы он провел, вот, родился он в 1903 году, первые годы он провел, как и все мальчишки из Москворечья, гуляя, играя, ходил в гимназию, разумеется. Многие биографы часто приводят тот факт, что еще в детстве жил за Москворечье, благо до Лаврушинского переулка было недалеко, ходил он частенько в Третьяковскую галерею, и на этом выстраивают какую-то историю, что будущая судьба его складывалась из вот этих вот детских воспоминаний, приводят, ну, не знаю, факты, это легенды, домыслы, что маленький мальчик Юра Пименов, сорванец, посещая Третьяковскую галерею, чуть ли не плакал у картины Саврасова про прилетевших грачей. Может, оно и так на самом деле, но верится в это, право слова, с большим-пребольшим трудом. А представьте себе, в 1903 году он родился, то есть вот эта фотография была сделана, ну, плюс-минус в год начала Первой мировой войны. Где-то там вдалеке громыхают взрывы, начинается война, вот это самое. И мальчик, вроде бы как-то до него все это доносится. Вот уже привозят, приносят первые письма о том, как кого-то из соседей убили на полях сражений. Возвращаются раненые. Ну, вот такая атмосфера царит в стране. Но мальчишке-то какое до этого всему дело? Да, в общем-то,
Ну, так где-то что-то происходит. А вот уже и 17-й год наступает, вот уже революция, вот 18-й, вот эти все бои в Москве происходят, взбешенные солдаты, рабочие, может быть, даже матросы к ним прибившиеся, расстреливают икону Спасителя на Спасской башне, ту самую, которую потом спрятали специалисты Третьяковской галереи, которая долгое время была скрыта от глаз прохожих. Много чего происходит. Мальчик все это себя впитывает. Несмотря на вот все вот эти три волнения, которые вот буквально-таки трясут страну, которая находится на пороге чего-то вот страшного, большого или каких-то изменений, он живет, видимо, в каком-то параллельном мире. Ну, как-то, может быть, в этом участвует. Понимает, что математику он терпеть не может. География его, в общем-то, тоже не интересует. Да и литература с историей, если честно, не очень. Вот рисовать он любит. И как-то ему так повезло, что его сначала гимназический, потом гимназия стала школой. Учитель обратил внимание на талантливого мальчонку. Как-то стал его направлять. А направлять он стал его в самом простом ключе. Типа, ходи в Третьяковскую галерею и рисуй. И он что-то рисует, делает какие-то копии, потихонечку утверждается его рука, линия становится более четкой. Учитель сначала один, потом другой радуется всем этим усилиям. Вот он растет, вот он заканчивает школу и, собственно говоря, мечтает, конечно же. Со временем учитель отправляет его... Надо сказать прямо, что ранних работ Пименова практически не сохранилось. Он их все уничтожил в конце 20-х годов, но об этом чуть позже. Вот этот портрет, автопортрет его, то ли конца 20-х, то ли начала 30-х, но пусть он будет таким. Так вот, когда ему исполняется 17 лет, он отправляется к знаменитому художнику Сергею Васильевичу Малютину с папкой своих эскизов. Малютин смотрит на работы мальчика. Очень жалко, что сейчас мы их увидеть уже не можем. Это Пабло Пикассо повезло, сохранились его работы чуть ли не с 6-летнего возраста. Или Сальвадора Дали, я не знаю. А Пименова, к сожалению, нет. Так вот, Малютин смотрит на работы мальчика, понимает, что юноша уже, понимает, что это интересно, что у этого есть какое-то будущее, вот берет его в ученики. И вот Юрий Пименов поступает в ВХУТМАС, начинает учиться, а ведь тогда все вокруг бурлит. Несмотря на то, что в политике происходят какие-то страшные изменения, в искусстве же тоже все бурлит. Различные направления новые появляются чуть ли не каждый год, если не сказать каждый месяц. Торжествует и футуризм во всех его проявлениях, и кубизм, и супрематизм, и все. И он на это на все смотрит, он это все впитывает. В начале 20-х годов его следующим учителем становится знаменитый художник Фаворский, прекрасный график, которого мы знаем по иллюстрациям очень и очень многих книг, один из лучших, как сейчас считается, иллюстраторов Достоевского. И говорят, и сам Пименов это признавал, что творчество Фаворского произвело на него огромное впечатление, и он работает, он экспериментирует. До нас дошли лишь несколько графических листов, которые он сделал в начале 20-х годов. Вот его совсем ранние работы. Ничего в этих работах не выдает будущего, как принято сейчас считать, классика соцреализма. Здесь можно найти очень много перекличек с разными художниками, но базовая информация, с которой можно... которая может, могла бы стать источником для того, чтобы как-то правильно осмыслить его раннее творчество, до нас дошло слишком немного. И так первые годы в ВХУТМАСа собрались молодые люди, которые под руководством, под надзором классиков, профессионалов, что-то такое свое новое придумывают. Все это рождается в горячих спорах. Художникам надо как-то жить. И вот... Юра Пименов буквально в первые дни пребывания в Хутымасе знакомится с другим художником, с Андреем Гончаровым, который впоследствии будет знаменит не столько как художник, сколько как прекрасный литератор, оставивший несколько блистательных совершенно эссе о художественной жизни 20-х годов. Они вместе работают, ищут какие-то, ну, как бы мы сейчас сказали, на таком абсолютно профанном языке, халтуры. Они иллюстрируют журналы, газеты, книжки какие-то. Сохранилась в запасниках Третьяковской галереи такая чудесная, очень быстрая, судя по всему, работа Юрия Пименова. Как раз он вместе с Андреем Гончаровым в мастерской что-то там такое сидят и делают. Позже, вспоминая о том времени, Пименов рассказывал, что в эти молодые годы нам не давали авансов под живопись, и вообще нам за живопись не платили. Мы зарабатывали в газете, в журнале, деланием вывесок и исполнением декораций. Никогда не уйдут из памяти ночи, когда мы с Андреем Гончаровым работали в его большой квартире в старом доме на Мясницкой. В этой же комнате два его младших брата спали на своих кроватях, а мы с большим круглым столом делали в ночь по десятку иллюстраций. При этом они занимались не только графикой или живописью, они делали модные коллажи, еще там что-то такое придумывали. И вспоминая о тех годах, Пименов позже уже, в конце 50-х, 60-х годов, писал и говорил о том, что годы моей молодости, как и пора юности, конечно, удивительное время. Я еще ни разу не встречал ипохондрика, который не вспоминал бы свои 20 лет как сказку. Представьте себе такую картину. По булыжникам Якиманки два молодых парня тащат огромный холст. Мою первую большую картину «Лошадь». Эти молодцы, художник Вильямс и ваш покорный слуга. Мы принесли холст в помещение против музея революции, где открылась первая дискуссионная выставка. Когда выставка закрылась, я свою нелепую лошадь подарил знакомой Вильямса, и она использовала ее как коврик. Но дело ведь не в этом. На выставке было много чудес. Поражал один экспонат, в него были вделаны настоящие часы, и тут же рядом звонил звонок, приводящий в действие мотором. Его изобретатели гордость именовали себя конкретивистами. Об этом хорошо бы сейчас помнить той молодежи, которую соблазняют новации поп-арта, всего-навсего повторяющие давно пройденное. Интересно, что вот это замечание о том, что любое направление новое в искусстве, оно повторяет лишь давно пройденное, об этом мы часто говорим сейчас с студентами. Одним из ближайших друзей Пименова был Александр Дейнеко. Вот фотография приблизительно того самого времени. Пименов вспоминал о том, что тогда его с Сашей Дейнекой связывала большая дружба, и ведь это было не мудрено. Когда мы смотрим ранее, первые картины Дейнеки, молодость нашего государства и молодость нашего поколения стоят перед глазами. И, как я уже говорил, в конце 20-х годов Пименов уничтожил фактически все свои ранние работы. Но Дейнеки, скажем так, наследию Дейнеки повезло больше. Его ранние работы были не уничтожены. И здесь хоть сколько-нибудь интересующемуся исследователю предоставляется совершенно удивительный, уникальный шанс. Потому что вот посмотрите, два портрета. Слева работа Пименова, которую я уже показывал. Справа работа Дейнеки, сделанные практически в одно и то же время. По своему визуальному ряду они очень близки, если не сказать фактически идентичны. И есть возможность вполне представить себе, как выглядели ранее уничтоженные работы Пименова, если посмотреть на работы Дейнеки того же самого времени. Вот это ранние работы Дейнеки, художника, который известен как автор, я не знаю, «Обороны Сталинграда», как автор прекраснейших мозаик на станции метро Маяковская, как автор там много каких культовых работ. Но если посмотреть на его ранние работы, можно увидеть определенные отсылки и к кубизму, и к другим авангардным и очень во всех отношениях революционным направлениям того времени. Быть может, именно так выглядели ранние работы Юрия Пименова. И спустя некоторое время Пименов, Дейнеко и тот самый Андрей Гончаров, который известен нынче более как писатель, они стали, образовали некую группу, которая стала основой общества художников-станковистов, такого объединения, которое называлось ОСТ. Они создавали там множество картин, они были популярны, они были известны, они были уважаемы, их все активно хвалили, но, к сожалению, ранних остовских работ Пименова практически до нашего времени не дошло. Ну, вот если только вот эти две работы, достаточно известные среди любителей его творчества. Правая – это «Инвалиды войны», и левая – это работа пианист, которая в свое время, несколько лет назад, произвела фурор на торгах аукционного дома «Сотбис» в Нью-Йорке. Вот это ранняя работа, у которой очень интересная история, она датируется 1925 годом, она находилась на протяжении нескольких десятков лет в семье администратора театра Станиславского и Немировича Данченко. Когда вот началось это смутное время, я имею в виду постперестроечное, и в России, сначала в СССР, потом в Россию, приехало множество любителей искусства из Европы и Америки. Эта работа была продана наследниками вот этого самого администратора, которого звали... его фамилия была Павлов. Так вот, она оказалась сначала в английской частной коллекции, потом в американской, и в итоге оказалась на торгах. При том, что ее выставили за достаточно смешные там какие-то 10 тысяч долларов. В итоге она была продана за 602,5 тысячи долларов, что на тот момент было какой-то колоссальной совершенно суммой, уплаченной за работу советского художника. Так вот, приблизительно в таком направлении изломанные линии, практически авангардные ракурсы, все очень далеко от классики соцреализма, пишет тогда Пименов. Конечно же, он, как и другие остовцы, откликается на призывы партии и правительства писать вот какое-то бурление жизни, отображать появление новой страны. И приблизительно тогда же, если быть более точно, в 1927 году появляется его вот эта весьма известная работа, которая украшает один из залов Третьяковской галереи на Крымском валу, называется «Даешь советскую тяжелую индустрию», за которую Пименов получает премию жюри выставки художественных произведений к десятилетнему юбилею октября. И вот, казалось бы, уже вот художник молодой получил такую серьезную премию, ему-то всего 24 года, пишет такие мощные работы, и должен он был бы, его карьера должна идти вверх, но не тут-то было. Но вот эти какие-то фрагменты, их можно же почерпнуть из официальных пименовских биографий, аж без репродукции этой работы ни одна его биография, наверное, не обойдется. Но очень интересно, как-то просматривая мемуары прекрасного другого художника Александра Лабаса, я наткнулся на описание Пименова того времени. Вот как описывал Пименова в конце 20-х годов Александр Лабас. Пименов был очень деятельным, быстрым, живым, веселым, много смеялся, любил поболтать о пустяках, любил одеться, пофронтить. Было впечатление, что он все делает, не задумываясь, на ходу, с улыбочкой, иногда с усмешкой. Любил посмеяться над кем-нибудь, пошутить, а потом все это мгновенно забывалось, и он уже говорил, смеялся по другому поводу. Среди пустых ребяческих разговоров у Пименова появлялись серьезные нотки думающего и анализирующего человека. Иногда он меня даже удивлял, но уж очень они не соответствовали первому впечатлению. И чем больше я его узнавал, тем больше видел именно эту сторону, его способность синтезировать и взвешивать все на основе большого воображения. Его картины были несколько графичны, что мне не было близко, но образы действовали бесспорно. Острое чувство современности было у него в полной мере развито. Вот из-за этого самого острого чувства современности в начале 30-х он и пострадал. Вот, собственно говоря, его работа самого конца 20-х годов, называется «Взятие английского Блокгауза, Северный фронт». Уже тогда прозвучали первые звоночки надвигающихся перемен в художественной жизни Советской России. Уже тогда стали бороться вот с футуристами, формалистами. Уже тогда стали призывать художников работать, ну, как-то так правильно, отображать действительность без вот этих всех придумок, чтобы это все было понятно простому народу. И наступает 32-й год, все объединения, в том числе и ОСТ, к которому на смену пришла из-за бригады, многое другое, все это разгоняется, появляется Ассоциация художников революционной России, потом, которая перерастет вот этот вот такой очень жесткий союз художников с достаточно суровыми правилами. И тут вот так совпадает, что начало 30-х годов, мало того, что Пименова достаточно сильно критикуют за странный изобразительный ряд визуальный и за нежелание следовать указаниям того, как надо писать. Вот здесь у биографов встречается такая строчка, что Пименов достаточно тяжело заболел. Долгое время я не мог понять, что это вообще была за болезнь. Однако в тех же самых воспоминаниях Александра Лабаса удалось найти краткое упоминание. Вся его болезнь началась с укуса бешеной собаки. И, как видно, несмотря на то, что была сделана прививка, он не был уверен, что она даст положительный результат. Он тогда говорил мне с малой надеждой: «Если я буду жить, но это маловероятно». Но природа, молодость взяли свое, и спустя несколько лет к нему вернулись силы и воля к жизни, и он с увлечением взялся снова за работу. Он занимается графикой, Пименов делает много очень иллюстраций, много отрабатывает свою технику. Вот буквально пара работ того времени, дошедших до наших дней. О тех днях Пименов вспоминал, что это было мое трудное время. У меня расползлись нервы, я совсем не мог работать, к тому же меня постигли и профессиональные беды. Одну книжку, которую я иллюстрировал за рисунки, признали формалистической, и я оказался без денег и без работы, так как после этой книжки работы в журналах мне не давали, и мы существовали на те деньги, которые стенографией зарабатывала моя жена. Он пытается писать работы, которые, ну, должны были бы попасть во время, типа вот этой вот молочной фабрики. Однако же, если сравнить их с работами Дейнеки того же периода, ну вот, все то же самое. Более того, если не говорить про то, что это Пименов, а показать эту работу в ряду картин Дейнеки того же самого, да глаз-то не вычленит, по большому счету. Но Дейнека признан, у него все хорошо, у Пименова очень тяжелые времена. И его всячески поддерживает его жена. Это чуть более поздняя фотография. Его жена Наталья Константиновна, о которой он всегда очень нежно и так трогательно отзывался. Уже на закате жизни он писал о том, что она всегда давала мне верные советы. Тогда, когда нужно было принять самые честные, а следовательно и самые правильные решения. И выручала в трудное время болезни и в обязательные для художника годы неудач. И просто жила рядом. Утром вставала и одевалась, помогала ставить сложные театральные постановки. Сама делала отличные костюмы для театра. Купала детей, мыла посуду, носила очень дешевые платья, когда совсем не было денег. И платья хорошие, когда деньги появились. Купалась в реке, вечером раздевалась, ложась спать. А Ренуар сказал: «Будет ли обнаженная женщина выходить из соленой воды или вставать со своей кровати? Будет ли она называться Венерой или Нини? Лучшего никто не изобретет». Он писал на протяжении жизни очень много ее портретов. Все они нежны и романтичны. Тогда, в начале 30-х годов, когда не сложилось со станковой живописью, работы Пименова не публиковали в журналах и в книжках. Странно, сложно очень себе представить это. Но он начинает заниматься театром, начинает работать как сценограф. Причем работает в очень разных театрах. Например, слева сейчас это эскиз занавеса к опере «Травиата», который был поставлен в Свердловском театре. А в нижнем углу это эскиз спектакля «Дальняя дорога» для театра-студии Ермоловой. И его театральные работы пользуются очень большим успехом, очень большой популярностью. В семье появляются деньги, появляется некий достаток, но все равно театральная сценография, это все, конечно, очень здорово, но немножко не то, хочется вернуться к какой-то станковой живописи, к чему-то серьезному. В начале 30-х, в середине 30-х он пишет триптих работницы «Уралмаша», который критика встречает очень тепло. А еще пройдет пара лет, и появится одна из его самых знаковых работ, потому что тогда, в середине 30-х, у него появляется новое увлечение, он очень много гуляет по Москве. Более того, он уезжает в какие-то близкие подмосковные города, которые сейчас уже являются районами Москвы. Он осматривает, смотрит вокруг, жадно впитывает вот эти все впечатления. Он может часами кружить по одному городу, городку какому-нибудь, выискивая наиболее характерную для этого города улицу, какую-то сценку, еще что-то. И много всего пишет, делает быстрые зарисовки. При этом, когда смотришь на вот эту вот эскизную графику Пименова, действительно вызывает она восторг, потому что очень быстрые, четкие линии видна, очень здорово поставленная рука. И в 1937 году Пименов пишет вот эту работу, которая получает название «Новая Москва», и в ней есть все, в ней есть новый город, какое-то движение, какая-то жизнь. Ни одна из десятков репродукций, которые можно найти в цифровом варианте, не передают вот правильной ее цветовой гаммы, не дают ощущения вот этой вот глубины, этого движения, которое можно испытать, глядя на оригинал Третьяковской галереи. Совершенно удивительная работа. И тем более удивительно, что абсолютный совершенно импрессионизм, но она становится принятой, становится очень известной, она тиражируется в журналах, в календарях, еще где-то. С одной стороны, классика соцреализма, с другой стороны, удивительная легкость, воздушность. Конечно же, правильный искусствовед должен говорить о передаче средств воздушной среды и прочем. Какой-нибудь романтик будет думать, а кто же эта женщина, которая едет в кабриолете в 1937 году по театральный проезд? Может быть, это жена какого-нибудь наркома, верный подручный которого, верный подручный которого по ночам в черных воронках ездят и арестовывают людей. А может быть, это Лили Брик, который Маяковский привез как раз в подарок машину. А может быть, это, кадры из фильма «Светлый путь», помните, там в конце Любовь Орлова на машине летит над Москвой. Да какая сущность-то? Разница. Какие смыслы в зависимости от времени зритель может вкладывать в эту картину? Она прекрасна сама по себе. Она, если выйти из Третьяковской галереи, пройти не так далеко, дойти до музея Пушкина, Пушкинского музея, я имею в виду, и посмотреть на работы импрессионистов, да вот же это один и тот же визуальный ряд. Интересно сложилось история, что вот эту композицию, эту идею он повторял уже несколько раз. И если второй повтор, сделанный во время Великой Отечественной войны, достаточно известен, он хранится в Русском музее, здесь уже другая дорога, здесь уже другая женщина за рулем. А как знать, может быть, и та же самая. Но открытая машина все равно остается. И по разбитой дороге среди взорванных танков она едет куда-то. То третий вариант, триквел этой работы, он известен намного меньше. Он был написан в 60-м году. Эта работа тоже называется «Новая Москва». Девушка едет по Садовому кольцу, заезжает на Крымский мост, признаться, работу эту вживую я, в отличие от двух предыдущих, я не видел никогда. Единственное, что известно точно, что в 60-м году она была опубликована в журнале «Огонек». И, может быть, нет в ней уже той легкости, вот той самой первой новой Москвы, которая дала новый импульс признанию художникова Пименова, но все равно она просто интересна, как какой-то такой вот момент жизни Москвы 60-х. После триумфа, который свалился на Пименова в связи с работой «Новая Москва», он пишет очень много московских каких-то вещей. И, как ни странно, они практически неизвестны. Вот одна из работ того периода, называется, сценка называется «В магазине», «Прилавки», «Толпа людей». И таких работ появляется достаточно много. Но таким этапным его произведением стала работа, которая тоже, кстати говоря, получила название «Новая Москва», она же «Физкультурный парад в Москве». Работа, сделанная в 1939 году. У нее, на самом деле, очень интересная история. Для всемирной выставки в Нью-Йорке, посвященной архитектуре и градостроительству, нужно было сделать нечто монументальное. И первый вариант был предложен комиссии государственной, был предложен архитектором Веленским, который сделал набросок, такую панораму на тему реконструкции Москвы. А тогда же много всего происходило в городе. На самом деле, по сравнению с тем, что происходило в середине 30-х годов в Москве, нынешнее благоустройство, оно может показаться каким-то детским лепетом. Достаточно сказать, что в середине 30-х была окончательно уничтожена Китайгородская стена, да и вообще много всего. Но это тема для отдельного разговора, на самом деле. Так вот, в итоге поручили Пименову сделать набросок. Он придумал эту чудесную историю, дворец Советов, который должен был бы появиться на месте взорванного храма Христа Спасителя, но так и не появился. И в первом варианте этой работы сзади вставала «Новая Москва». Комиссия работу не приняла. Сказала, что, собственно говоря, до конца облик будущей Москвы еще не определен. Поэтому никакой конкретики здесь быть не должно. При этом кто-то из комиссии, принимавшей работу, сказал, что должна быть абсолютно классическая архитектура. Кто-то ратовал за неорусский стиль. Ну, вот в том стиле, в котором работал тот же самый Васнецов. Много зданий таких есть. Было построено в начале века. И работу отвергли. В итоге было решено оставить передний план. Был написан другой вариант. Он тоже был отвергнут. В итоге Пименов говорит: слушайте, ну если вы определиться не можете, какой будет будущая Москва, давайте так в дымке какие-то абстрактные здания набросаем. Представители комиссии ухватились за эту идею, сказали: ой, дымка, это так хорошо, сделайте-ка все в дымке. И вот несколько килограммов белил, спрятали все те строения, которые находились сзади, и, собственно говоря, кроме дымки, флагов и Дворца Советов, ничего и не осталось. Надо сказать прямо, работа эта произвела фурор на выставке в Нью-Йорке и добавила баллов художнику Пименову. Идет время, начинается Великая Отечественная война. Пименов сначала работает в окнах ТАСС, много всего иллюстрирует. Вот наброски того времени, как раз люди, стоящие, рассматривающие окна ТАСС с карикатурами. Правая работа очень трогательная. Мальчонка закрывает окна. Работа называется «Затемнение». Это иллюстрация книжки, которая называлась «Моя улица» и которая была издана в 1942 году. В 1943 году его командируют на Северо-Западный фронт, в район Старой Руссы. Он пишет очень много работ, но при этом интересно, что они не связаны вроде бы напрямую с войной. Но ощущение войны, ощущение вот этого ужаса в них есть. Например, вот эта картина, которая называется «Просто след шин». И действительно, разбитая дорога, след шин, ежи, дымы вдалеке. Но, наверное, наиболее эмоциональные его работы, которые он писал по ощущениям своим от Москвы того времени. Такая вот немножко
мутная, немножко затемненная работа. И вот как раз на одной из кинопленок, которые были сделаны, по-моему, в конце 60-х годов, есть его собственное описание этой картины. «Ночная улица, метет поземка. 42-й год затемнения. Из морозного мрака холодными призраками выступают мертвые громады домов. Ветер воет в немом просторе оледенелой улицы, щетина ежей. Вьюга рвет брезент грузовикам, чащегося во тьму. Шевелят пряди волос, концы платка у женщины, идущей по ночной Москве. Неверный синий свет озаряет суровое застывшее лицо. Кто она? Куда идет в эту глухую пору, мы не знаем. Знаем только, что ночные пропуска выдавали на работе. Эта женщина, наверное, идет со смены. На лице ее решимость заменить мужа, брата, победить». В общем, наверное, работа, которая вызывала его самые большие переживания, это вот эта картина, которая называлась «Воспоминания», и называется сейчас, собственно говоря, «Воспоминания о военном пайковом хлебе». Она была сделана в начале 60-х, и она такая как бы двойная. С одной стороны, вот эта картина, которая стоит на мольберте у художника, сзади вот эти самые новые кварталы, над которыми он тогда очень много работал. И на тех же самых пленках сохранились его слова. В мастерской у меня сейчас стоит картина, которую я начал писать. Это картина о военной очереди 41-42 года, о московской военной очереди. У меня даже есть такое ощущение, что я должен это написать. Должен. Потому что я это видел, очень хорошо это чувствовал. Эту вещь я задумал очень давно, я пробовал к ней подойти, и вот сейчас я ее работаю. Я очень хорошо помню московские улицы, пустые, с поземкой. Вот такая поземка с тех пор осталась для меня воспоминанием войны. Такая острая поземка по асфальту. Как она проходит, быстро-быстро идут люди. Где-то случайно попадает синий свет, какое-то лицо в платке, мешок, рука. Где-то свет, снег высвечивается, где-то снег сдут, черная крыша. Получаются страшно глубокие тени. Все это создавало совершенно особые пластические ситуации, особые пластические формы. И вот это был особый пейзаж города, который как будто бы я и знал хорошо, а он выглядел совершенно по-другому. Причем он был трагически красив. Это была совершенно особая трагическая красота. Кстати, в этой работе долгая история, отразившаяся и в наше время. Со временем она оказалась в коллекции Международной конфедерации союзов художников. Несколько лет назад была выставлена на торге аукционного дома Сотбис. Была фактически незаконно вывезена из России. Она не была продана, потому что покупателям нужен немножко другой Пименов. Не мрачный, не заставляющий задуматься, а Пименов такой вот легкий. Такой оттепельный. Вот. Но эта работа вместе с несколькими другими послужила поводом для начала серьезного судебного разбирательства, в итоге которого деятельность Конфедерации Союза художников была прекращена. Сейчас вот она как раз прекращается, там идет долгий и сложный процесс, и в результате всего этого ЦДХ больше, такого, как мы его знали, больше просто не будет. В 1947 году, уже после окончания войны, Пименову присуждается госпремия за оформление там очередных спектаклей. В послевоенной живописи Пименова преобладают в основном пейзажи, какие-то такие нежные темы, очень интересные. Причем вот тема каких-нибудь женщин, девушек с цветами, она появляется все чаще и чаще. И интересно, что вот эта послевоенная работа, она какая-то тоже легкая, такая импрессионистичная. Хотя же импрессионизм тогда клеймили страшным совершенно образом. Но Пименов из-за этого как-то в те годы уже не страдал. Он был знаменитым сценографом, он был знаменитым иллюстратором. И, кстати говоря, книжки с его иллюстрациями пересдаются и по сей день. Вот взять хоть тот же самый «Хороший день» Маршака. Книжка, которая выдержала в советское время несколько переизданий. Некоторое время назад мне повезло не просто посмотреть, а так подержать в руках вот оригиналы этих работ. И надо сказать, что если в печатном варианте, ну, они просто хороши, то вживую они выглядят как абсолютно законченные, серьезные графические произведения. И очень интересно, как можно увидеть на эскизах, как менялось композиционное решение. Да, это одна и та же сцена, как менялись какие-то идеи Пименова. В итоге вот второй вариант, слегка измененный, вошел в книжку. Вот, собственно, удалось найти скан из этой самой книжки. Несмотря на то, что нам постоянно рассказывают о том, что советские художники, ну вообще все советские люди жили очень плохо и жили за железным занавесом, некоторым хорошим художникам удавалось из-за этого железного занавеса вырваться. Пименов очень много путешествует. Он побывал во Франции. Остались совершенно потрясающие его французские такие легкие эскизы. Совершенно изумительные. Фантастическая графическая серия, связанная с Лондоном. Лондонское метро, улица Лондона. Буквально недавно ее пересматривал, но, к сожалению, эти работы закованы в стекло, их сфотографировать возможности не было. Много путешествует по Италии, вспоминает потом о том, как он побывал в этой самой Италии, привозит оттуда эскизы, появляется на основе этих эскиз работы вот эта вот одинокая продавщица цветов. Опять-таки, повторюсь, фотографии не передает и малой степени ее очарования. Есть не менее очаровательные и графические, и карандашные, и акварельные эскизы к этой работе. Но у этой работы есть еще такой интересный, если можно так сказать, бэкграунд, что ли. В свое время Пименову написал письмо некий молодой человек из провинции. Ну, мало ли, знаменитым художникам приходят писем. Так он, мало того, что ответил на него очень подробно, так еще и опубликовал этот ответ. Так вот, Пименову пришло письмо. «Уважаемый Юрий Иванович, извините, что беспокою вас, но это вызвано крайней необходимостью. Я работаю кинооператором на телестудии в Братске, учусь заочно в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии на факультете режиссуры телевидения. Темой своей курсовой работы я взял написание режиссерского сценария по вашей картине «Одинокая продавщица цветов». Для того, чтобы лучше понять эту картину, мне необходимо знать ваш творческий путь, время и место создания этой картины. К сожалению, наш молодой город еще не имеет приличных библиотек, ну и дальше куча всяческих реверансов. С уважением, Валерий Борисов». И вот маститый художник отвечает студенту: картину «Одинокая продавщица цветов» я написал по наброскам, сделанным в Венеции. Дальше он рассказывает о том, что в Венеции он был несколько раз. Вот это было сделано конкретно в 1958 году. «Был день солнца, оживленное движение судов на канале. Я много ходил по запутанным узким улицам Венеции. Меня даже больше великолепных знаменитых музеев интересовала обыкновенная человеческая жизнь. Мне попадались маленькие дворики с пестрым бельем, прекрасные женщины за стиркой, блеске мокрого белья, мыльной пены, рыбные ряды с тем особенным запахом морской рыбы, влажной, серебристой, скользкой, на одной из площадей, которая выложена старинными плитами и напоминает танцевальный зал в окружении старых зданий, среди пестрой и нарочито шумной толпы туристов в ярких обтянутых штанах, бородатых юношей и перекрашенных дам, среди этого прекрасного города пестроты и шума продавала цветы женщина в подчеркнутых темном и простом платье, подчеркнуто просто причесанная, с деревенскими корзинами, где лежали свежие и нежные цветы. Меня она восхитила своей благородной простотой, нежностью цветов на фоне старинных плит, и я, страшно спеша, боясь, что она уйдет, сделал несколько набросков. Она, площадь, толпа вдалеке. Потом по наброскам написал картину. Прибавлю, что эта женщина была очень одинока среди города и этой толпы». Вот так появилась эта картина. Редкий случай, когда удается познакомиться и с воспоминаниями художника о том, как картина создавалась, и посмотреть на нее саму. А дальше 60-е, 70-е, время государственного признания, на него реально сыпятся вот все блага возможные. Пименов становится народным художником РСФСР, в том же 62-м году становится действительным членом Академии художеств, он становится кавалером Ордена Красного Знамени, лауреатом Ленинской премии. Ну, собственно, Ленинскую премию он получает за серию работ «Новые кварталы», благодаря которым он
наверное, сегодня очень хорошо известен. Некоторые работы из этого цикла были представлены на выставке «Оттепель», которая проходила в Третьяковской галерее некоторое время назад. Выставка, по меньшей мере, спорная, а пименовские картины были там совершенно прекрасны. И как раз вот об этой серии он очень много писал. В конце 60-х он писал тему, которую я называю «Новые кварталы», для меня была многие годы и остается теперь очень привлекательной. Даже не потому, что это очень архитектурно прекрасно. Для меня новые кварталы – это вовсе не планы или чертежи. Для меня это просто люди, которые переезжают в новые дома. Это новоселье, свадьбы, какие-то свидания у новых дверей. Вообще прогулки по новым районам. Это новый воздух. Воздух свежих, хороших домов. Мне кажется, что старые города, которые не имеют вот этих новых кварталов, новых районов, это все равно, что бездетные семьи, которые не имеют детей, не имеют потомства. А вот эти вот новые кварталы, это та городская молодежь, которая появляется в среде старого города. Меня в какой-то момент очень заинтересовала вот эта работа, которая называется «Вечер танцев», потому что у нее был, если так можно сказать, была маленькая предыстория. За несколько лет до того, как она появилась, у Пименова была работа на деревенскую тему, работа, которая называется «Франтихи». Интересно, что позы у героинь этих работ совершенно одинаковые. Пименов очень много рассуждал о путях искусства, признавался в том, что он органически не любит абстрактных вещей, что они ему кажутся скучными, необыкновенно скучными, и что важнее всего выйти утром на залитую солнцем улицу, увидеть солнечные пятна и попытаться их написать, попытаться написать вот этот мир, который лежит кругом, для того, чтобы его изобразить, нужен реализм, писал Юрий Пименов, потому что это лучше всего поможет передать действительность нового времени. Помнится, когда я в каких-то компаниях приводил эти его слова, говорит, ну Пименов, это же так скучно, ну что это вообще за взгляд на искусство, какой реализм-то в 20 веке, это же вообще это 60-е годы, ну вот конкретная работа 57-го года, тут нужно уже что-то совершенно другое. И в том же самом начале 60-х годов очень интересно мне показалась вот такая мысль Пименова, который говорил о том, что искусство это вовсе не изображение, нельзя взять и изобразить точно мир, это будет совсем не то. Искусство – это отношение художника, человека к миру, который лежит вокруг. Место пересечения отношения художника с этим миром – вот в этой точке и возникает искусство. И у кого-то это может быть отношение абстрактное, у кого-то оно может быть абсолютно реалистичным. Вот эта вот новая молодая жизнь, которая постоянно появляется на его работах, она же абсолютно великолепна. Наверное, высшей точкой творчества Пименова того периода является вот эта картина, которая называется «Романтическое новоселье», работа, которую и сам он описывал, которую описывали после него очень многие. Пименов писал о том, что вот въезжают люди в новые дома, в эти новые комнаты, а эти новые комнаты, только что построенные, они уже знают, они уже слышат крик будущих детей, знают скрип половиц, знают вот звуки тех игрушек, которые будут запускать в них дети. И пускай там еще, может быть, все внутри не очень устроено, там, с газом, еще с какими-то проблемами, но это вот новая жизнь, это такой вот взгляд, шаг в будущее. И действительно, работа вот это получилась невероятно порывистой, передающей совершенно удивительную атмосферу того времени. Ну и, конечно же, нельзя забывать об вот этой вот совсем маленькой на самом деле работе, которая называется «Свадьба на завтрашней улице». Вот эти вот новые дома, к которым еще нельзя подъехать на той черной «Волге» или «Чайке», уж я не знаю, на чем подъехали молодые ЗАГСы. Вот они идут по доскам, переброшенным через Распутицу, и они идут куда-то вот в то самое волшебное завтра. А если себе представить еще то, что «Свадьба на завтрашней улице» это же там опять-таки 60-е годы, то ну вот эти молодые люди поженились, прошло уже с тех пор больше 50 лет, Сейчас они, если и живы, тоже такие глубокие, бабушки и дедушки, и их внуки, может быть, даже правнуки, приходят смотреть на эту картину и что-то там такое себе придумывают. Несмотря на то, что от том времени ходили слухи, до сих пор очень часто говорят, что вот директива, изображение, определенный визуальный ряд, правила и так далее, художники точно так же, и Юрий Пименов был одним из первых в их числе, они изображали состояние природы, следуя заветам импрессионистов, и одним из любимых сюжетов живописи Пименова был «Дождь», который он писал множество раз в разных состояниях. Сам Пименов признавался: «Я очень люблю дождь. Люблю это состояние природы, люблю ту свежесть, которая приходит с дождем. Люблю мокрые зонты и их ритмическое движение по улицам. Люблю капли на ветках, которые нежно и хрупко сидят. И мне все это очень нравится. Природа дождя меня всегда очень привлекала, и я старался передать это ощущение в искусстве». Дождь превращает уличный асфальт, витрины магазинов, окна домов в огромное зеркало, в гранях которого пляшут багровые, бирюзовые, фиолетово-влажные факелы рекламы, зеленые, желтые, красные огни светофоров, то бледно-лиловый, то золотисто-желтый свет фонарей. Нет, поистине, дождь колдун. И это волшебство дождя ему удавалось передавать наилучшим образом. И вот, видимо, московский дождь обладал какой-то определенной магией. В частности, вот этот совершенно прекрасная девушка, стоящая напротив, если я не ошибаюсь, дома Пашкова. Но интересно, что совершенно потрясающие вещи ему удавалось делать, даже, казалось бы, в нехарактерных, внежанровых сценах. Вот, в частности, это веранда, она очень маленькая, она камерная, она чуть больше, по-моему, по размеру, чем листок А4. Два зонта, залитая дождем веранды, цветы какие-то стоят, но и настроение, и целая история передана, а ведь действительно в каждой его картине прячется какая-то история, в частности, одна из работ, которую можно было бы вполне отнести и вовсе даже не к реализму, ну, или к мистическому реализму, к работам концептуальным, это вот эта картина, которая просто называется «Ожидание», да, положенная трубка, а ожидание чего, а что там дальше. Может быть, там короткие гудки, а может быть, наоборот, длинные. Может быть, кто-то бросил трубку, а может быть, он ее или она не брали ее и вовсе. И зрителю предоставляется огромное поле для каких-то фантазий. Но мало того, что картина сама по себе прекрасна, так еще и смыслов в нее может быть очень много. И точно так же вот, видимо, это какой-то определенный совершенно талант, который недоступен обычным людям, в каких-то совершенно обычных сценках увидеть что-то совершенно неожиданное. Вот, казалось бы, такая простая, такая понятная, выхватил взгляд кусочек сцены, не знаю, что, троллейбус это или автобус, неважно. Вот стекла залитые дождем, вот девушка, за ней сидит молодой человек. Но название картины «Начало любви», оно тоже позволяет создать какую-то собственную историю. И Бог его знает, как оно там в дальнейшем-то будет у них развиваться. И есть возможность для фантазии, а можно просто пройти мимо, а можно задержаться взглядом на вот этих вот каплях дождя на стекле. И точно так же он относился к любым темам, которые приходилось ему писать, будь то обычные натюрморты, вот этот вот дачный такой вид, да, клубника в молоке, и цветы растут, и все, цветы в вазе, и все остальное. А это же не просто так натюрморт, потому что у Пименова была своя история к этому привязана. Он считал, что вещи живут с нами всегда, разные вещи. Одни мелькнут и исчезнут, другие доживают с нами до самого конца. Они стояли в самой комнате нашего детства и остаются в комнате похорон. Вещи, окружающие людей, отнюдь не мертвы. Натюрморт, присвоенная им визитная карточка в искусстве, незаслуженно обидна и крайне неверна. Вещи бывают грустными или веселыми, они влияют на людей, помогают им или огорчают их, оставляют воспоминания и вызывают острые желания. Одни и те же вещи в разное время и в разных случаях бывают резко отличны, Цветы свадьбы и цветы на могилах ничем не похожи, даже в запахах чувствуется по-другому. И вот пейзажи у натюрмортов он писал множество. И когда прочитаешь вот эти тексты, то и по-другому воспринимаешь уже, ну, вот стоят чашки какие-то на столе. Ну, вот так пастозно написано, не очень характерно для Эпименова. И вот тут же начинаются какие-то истории, какие-то домыслы, какие-то рассуждения. Можно же просто пройти мимо. Он очень много работал, создал целый ряд литературных эссе прекрасных. До конца жизни продолжал иллюстрировать, и мало кто знает, что одной из его последних работ, ну, так и не законченной, стали иллюстрации к роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Не чувствуется в них уже вот той былой легкости, которая была в его совсем ранних работах. Причем, признаюсь, это тот редкий случай, когда на фотографиях работа выглядит лучше, чем вживую. Я видел обе эти вещи вживую. Собственно говоря, это две единственные известные мне, по крайней мере, иллюстрации. В сетевом пространстве существует только полет. При этом иные сетевые знатоки пишут о том, что полет Маргариты максимально приближен к булгаковскому тексту. Ну, пусть будет так. Он работает до конца жизни. Умер он в 77 году в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Умер, извините, слава. Потом у многих его работ будет другая, вторая жизнь. На какое-то время, ну, его картины просто будут в коллекциях музеев. А в конце 80-х, начале 90-х к нему в дом начнут наведываться разные галеристы, отечественные, иностранные. Достаточно много работ его было вывезено из страны в то время. Потом будут вот эти вот все, знаете, статьи искусствоведов нового времени о страшных художниках-соцреалистах, которые зажимали все прекрасное и прогрессивное. Глядя на работы Пименова, в это поверить, то, что посредством таких работ зажималось что-то, ну, довольно сложно. За 3 года до смерти, в 1974 году, Пименов рассказывал. Как-то один зритель на выставке спросил меня: вот вы изображаете всяких девочек в комбинезонах замазанных, дороги со следами шин, с клеями такими прорытыми, какие-то трубы, еще вот такие вот вещи. А что вы пишете для себя? И этот зритель, вероятно, не поверил мне и был очень удивлен, когда я ему ответил, что, в общем-то, мне иногда и приходилось иногда по заказу, скажем, для театра делать эскизы декораций, красивых парков, рисовать какие-то озера, красивые такие вещи. А вот этих вот замазанных девочек, эти вот изъезженные дороги, вот это я делал для себя. Мне они казались настоящей поэзией времени. И эту поэзию времени ему удавалось почувствовать, визуализировать во все периоды его творчества, будь то 20-е годы, 30-е, 40-е, 60-е. Наверное, лучше него никто не передал атмосферы оттепели, о которой сейчас с таким теплом и с такой ностальгией вспоминают. Причем с особенной ностальгией вспоминают те, кто в то время даже еще и не родился. Но вне зависимости от каких-то временных рамок, его работа наполнена светом, легкостью и всякий раз доставляет невероятное удовольствие при встрече с ними. Слава Богу, живем мы в Москве, и в любой момент есть возможность оказаться в той же самой Третьяковке и посмотреть на новую Москву, на какие-то другие его вещи. И порадоваться, что нам повезло жить, ну, так, более-менее в одном географическом и временном пространстве с таким удивительным и талантливым во всех отношениях художником. У него будет какая-то еще и дальнейшая жизнь, конечно же, потому что сейчас его творчеством интересуются многие серьезные коллекционеры. Он представлен
разных музейных собраниях, ну и в частных коллекциях тоже. Каждая его картина, которая появляется на аукционе, вызывает, ну, как правило, ажиотаж, цены на них растут. Посмотрим, как к творчеству Пименова будут относиться через 20, 30, 50 лет. Но я думаю, что судьба еще большая впереди. На этом на сегодня все. Спасибо большое.
Вопросы, может быть, есть?
Я, кстати, немножко помню 60-е годы, но я вот, сколько я помню, ни разу не видел такого купленного зайчика, который изображен именно когда...
А это был привозной от форцовщиков. Ну, вы сами посудите, ну, это же библиотека имени Ленина напротив, то есть вот этот вот гостиница «Турист» рядом. Может, как буржуйский человек был, не иначе.
Спасибо большое.
Спасибо за прекрасную лекцию, прекрасные художники. Можно я в заключение прочитаю стихотворение, навеянное мне Пименовым? Тут в конце только надо будет пояснить одну ситуацию, тогда прочту последнее примечание, что композиция будущей эрмитажной картины Рубенса, она, кстати, была не продана, она находилась в его доме в момент его смерти. Персея Андромеда была повторена им на фасаде своего дома в Антверпене, ныне дом музея Рубенса. Стихотворение называется «Кабриолет». Как раз вот этими работами Пименова, наверное. «Не об одном печались лете, с прохладой зимнюю в ладу, и в стужу мы в кабриолете, и в зной палящей на ходу, чтоб вновь, как Лермонтов в телеге, огни все тех же деревень, встречать, вздыхая о ночлеге, пронзая взором ночи тень, или в легкой пименовской дымке по новой разъезжать в Москве, где пешеходы-невидимки в рассветной тают синеве, меж танков, брошенных в кювете, под пушек беспрестанный вой, все в том же мы кабриолете, и на дороге фронтовой, и новый гений с пылу, с жару, не забывая о Москве, изобразить нам и Самару, и Тверь, и город на Неве. Вновь из окна кабриолета, волшебной кистью в полный рост, из дымки выхватив рассвета, фонтанку или дворцовый мост, чтоб от ступенек Эрмитажа в Антверпен, в Рубенсовский дом, нам не в закрытом экипаже, а так и мчаться с ветерком, Персеи с Андромедой ради, встав под заветное окно, где на трехъярусном фасаде, пусть в камне, тоже платно.
Спасибо.
Кстати, очень редко и удивительно, так что слегка вот это самое Рубенс, вот такое, я бы сказал,